Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Пожалуйста, откройте вторую главу Евангелия от Матфея. Сегодня мы продолжим изучать этот текст и основное внимание уделим с 13 по 23 стихи. Исходя из того, что я слышал от многих из вас, наше изучение приносит большие благословения. И прежде чем мы углубимся в исследование этого текста, я бы хотел сделать его небольшой обзор. Главная тема всех ветхозаветных пророчеств – грядущий царь, который будет править Божьим обетованным царством. Все древние пророки в один голос предсказывали, что Бог установит свою власть и создаст абсолютно новое царство, которым будет править особый царь, и это будет никто иной, как сам Господь Иисус Христос. Эта тема красной нитью проходит через весь Ветхий Завет. В этих текстах мы снова и снова находим обещание, что должен был прийти некто, в ком будет особый дух, мудрость и сила поразить в голову змея, как написано в Бытие 3:15. Он должен был вернуть утраченное положение человека и навеки установить Божие царство на земле. Это особый помазанник, Мессия, царь. Именно об этом проповедовали ветхозаветные пророки. В прошлый раз я уже упоминал, что существует примерно 332 конкретных пророчества, которые исполнились в Господе Иисусе Христе. Ветхозаветные пророки фактически полностью описали его земную жизнь. В первой главе своего первого послания апостол Петр говорит, что пророки не могли полностью осознать значимость и суть этих предсказаний. Они понимали, что говорят о грядущем Мессии, но не имели полной уверенности в нюансах. Давайте прочитаем этот текст. 1 Петра 1:9. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Иначе говоря, пророки и сами желали исследовать и понять то, что Бог говорил их устами о царе, которому суждено было принести спасение. Стих 11. «Исследуя», буквально «исследуя, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Пророки получали вдохновение от Бога на пророческое слово, но сами пытались понять, когда и кто исполнит эти великие предсказания. Поэтому царь, о котором свидетельствует Ветхий Завет, это царь-человек. И одновременно это царь-бог, сам Бог Яхве, воплотившийся царь. Новый Завет и четыре Евангелия – это настоящее чудо. Словно с помощью божественного прожектора евангелисты фокусируют наше внимание на одной лишь личности Иисуса Христа. Они показывают, как исполнились древние предсказания, отмечают, что единственный, кто может их исполнить – это Иисус. Тщетны и смешны любые попытки претендовать на его статус. Каждая буква пророческого слова сбылась в нем. И это лишь подтверждает, что именно об Иисусе проповедовали пророки. Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея. С первого стиха первой главы Матфей сразу предъявляет читателю царское родословие. О царе повествует вся книга Откровения, и заканчивается она монументальным описанием царя царей, который правит во славе. Весь Новый Завет являет нам грядущего царя, исполнившего все древние пророчества. К примеру, греческий эквивалент слова «царство» встречается в Новом Завете 144 раза в текстах, где говорится о власти Иисуса Христа и власти Бога Иеговы. Только подумайте, Новый Завет 144 раза упоминает о его царстве. Также там упоминается однокоренное слово, которое обозначает царя и используется в Новом Завете 115 раз, и 35 из них в отношении Иисуса Христа. А греческий глагол «василио» имеет значение «царствовать». Целых 10 раз это слово применяется, когда речь идет о Христе. Итого только в Новом Завете 189 упоминаний об Иисусе в контексте пророчеств, обещавших грядущее царство, которым будет править Христос. Такое обилие родственной лексики подчеркивает, что Новый Завет действительно делает большой акцент на том, что Иисус – царь. Главная цель, которую Матфей преследует в первых двух главах Евангелия – подтвердить слова Иисуса «Я царь», «Я рожден, чтобы быть царем». Глядя на события Рождества, многие люди, по крайней мере иудеи, должны были хорошо понимать, что это правда, ведь царские регалии Иисуса, очевидно, подтверждались с самого начала. Это видно из его родословия, записанного в первой главе. И факты его рождения от Девы, который разрушил древнее проклятие. Это видно из посещений и поклонения ему персидских царетворцев, которые видели в нем истинного монарха. Это также видно со стороны Ирода, чьей царской власти могла угрожать лишь власть какого-то другого царя. И он сам, того не желая, в страхе за свой трон, признал Иисуса царем. Итак, первые две главы Евангелия от Матфея записаны для того, чтобы утвердить тот факт, что Иисус родился, чтобы быть истинным царем. В качестве неоспоримых доказательств евангелист приводит четыре ветхозаветных пророчества, которые указывают на царя, и объясняет, как Иисус исполнил каждое из них. Царь исполнил пророческое слово о себе. Каждое из них в полной мере сбылось в нем. Эти пророчества весьма интересны. Каждое из них связано с определенной географической точкой – Вифлеем, Египет, Рама и Назарет. Матфей не просто так объединяет их в своем повествовании. Когда я изучаю эти тексты, меня всегда удивляет, как могут сразу четыре удаленных местности – Вифлеем, Египет, Рама и Назарет – ассоциироваться с появлением на свет одного человека. По-человечески это невозможно. Согласитесь, обычно у человека есть лишь одно место рождения. Вероятность того, что сразу четыре локации могут иметь определяющее значение в истории рождения человека, стремится к нулю. «Тот, кто исполнит все эти четыре обетования, — говорит Матфей, — достоин царской короны». И эти пророчества свидетельствуют нам о том, что он действительно царь. В прошлый раз мы изучали первое из них, записанное во второй главе с 4 по 6 стихи. Его можно назвать «Рождество в Вифлееме». Собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И здесь Матфей цитирует пророка по вдохновению Святым Духом, добавляя пояснение: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который спасет народ мой Израиля». Первое пророчество взято у Михея 5.2. Согласно нему, Христос должен был родиться в Вифлееме. Это первое пророчество, с помощью которого евангелист указывает на царственность рожденного Мессии. Второе пророчество мы с вами прочитали в стихах с 13 по 15. Мы называем эту историю «Исход в Египет». Рождество произошло в Вифлееме, а потом действие переместилось в Египет. Уверен, что вы хорошо помните, что случилось, когда волхвы от самого Бога поручили предупреждение и отправились в свою страну. Стих 13. Когда же они отошли, се ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит: «Стань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка. Здесь Матфей приводит текст из пророка Осии 11.1. «Из Египта возвал я сына моего». Очевидно, что в жизни Христа полностью исполнилось и это предсказание. В урочный час он был призван из Египта, ровно как и родился в Вифлееме. Мы вновь говорим о прообразах. У пророка Осии Сын Божий – это Израиль, у Матфея Сын Божий – это Господь, Иисус Христос. Эта мысль подводит нас к третьему пророчеству. Мы его назовем «Плач в Раме». Итак, мы изучили рождение в Вифлееме, исход из Египта, а сегодня мы изучим «Плач в Раме» с 16 по 18 стихи. Это непростой текст, поэтому давайте сосредоточимся. Давайте кратко вспомним основные моменты нашей истории. Мы знаем, что Иисус родился в хлеву в Вифлееме и положен в ясли. К моменту посещения волхвов Иисусу было уже, вероятно, несколько месяцев. Скорее всего, они не теряли времени после смерти Ирода, и Иосиф с семьей начали собираться в обратную дорогу. Впрочем, все это случится в будущем, а пока поговорим о другом событии. Давайте вернемся обратно в Израиль и посмотрим, что происходило там до возвращения Иосифа и его семьи. Стих 16. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами». Слово «осмеянный» – это перевод греческого глагола «эмпайзо», то есть «издеваться», «насмехаться». Но в Септуагинте этим же словом переводится текст Иеремии 10.15 в значении «вводить в заблуждение», «обманывать». Поэтому в нашем тексте его следует понимать так же. Выходит, здесь передается не просто идея насмешки, но и введение в заблуждение при помощи обмана или какой-то уловки. Ирод решил, что маги его перехитрили, уйдя домой другой дорогой. Ему казалось, что его оставили в дураках, выставили на посмешище. И так, увидев себя осмеянным, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Чуть раньше Ирод пытался выведать у волхвов время рождения царя, то есть Христа. Ирод желал убить младенца, а для этого нужно было узнать его возраст. Евангельский текст подразумевает, что Ирод получил ответ, потому что далее он принимает решение уничтожить всех младенцев от 2 лет и ниже. Я предлагаю остановиться на стихе 16 и немного порассуждать. Если вы изучаете текст Евангелия от Матфея вместе с нами с самого начала, то, конечно, хорошо представляете, каким ужасным человеком был царь Ирод. Это идумеянин, правивший на территории Израиля. Он был невероятно жесток. Весь период его царствования обогрён кровью убитых им людей. И вот ему показалось, что маги одурачили его, и Ирод весьма разгневался. В греческом тексте для описания такого состояния автор использует слово «тумо». Это очень сильное слово, которое буквально значит «рассвирепеть». Ирод был в дикой ярости, то есть он не мог контролировать свои действия. Он совершенно потерял самообладание и был охвачен гневом. Он был явно не в своем уме. Если бы Ирод мог в тот момент рассуждать здраво, то размышлял бы, к примеру, «Так, эти волхвы, эти маги, люди весьма дальновидные. Если они решили не возвращаться, вероятно, они предупредили об опасности семью младенца. И, скорее всего, родители попытаются спасти ребенка и покинуть пределы страны. Или, быть может, он размышлял, если они разгадали мои намерения, то точно сообщили его родителям. Меня разыграли, и наверняка они могут укрыть этого младенца». Но он утратил чувство реальности и был просто взбешен. И в этой ярости он приказывает убить всех младенцев в округе. Даже представить больно, как вооруженные люди гнались за несчастными женщинами. Ребенка вырывали из рук матери и вонзали в него меч. Это чудовищная, душераздирающая картина. Причем не только в Вифлееме, но и в его окрестностях. Казни должны были подвергнуться все мальчики от 2 лет и младше. То есть Ирод ни на секунду не усомнился в правомощности рожденного царя. Он думал, если пророки говорили, что царь родится в Вифлееме, значит, все это правда, поэтому нужно избавиться от него. Текст говорит, что Ирод умертвлял всех младенцев младше 2 лет. Это довольно странное решение. Я убежден, что младенцу Иисусу в тот момент было не больше 1,5 года. Почему же тогда Ирод приказал убивать детей старше этого возраста? Некоторые исследователи полагают, что любой ребенок, которому было хотя бы на день больше 1 года, считался 2-летним. К примеру, если малышу было 13 месяцев, его воспринимали как 2-летнего, потому что ему пошел 2-й год. Такая логика объясняет решение Ирода. Также существует другое предположение. Возможно, волхвы ошиблись в расчетах или пытались обмануть царя. Но в любом случае, даже если Иисусу было в тот момент именно 2 года, Ирод хотел ликвидировать всех, и поэтому он приказывает убивать детей возрастом до 2 лет. Ирод был убежден, что среди мальчиков до 2 лет обязательно окажется тот, которого он так опасался. Конечно, не укладывается в голове, что человек может так поступить, но Ирод, скорее всего, понимал, что это был сам Христос, царь и Мессия. Это невероятное злодеяние положило начало скорбям Израиля за то, что они отвергли своего царя. Тогда все только начиналось. Мне кажется, что Матфей как бы говорит читателю, уже тогда, в самом начале жизненного пути Мессии, началось его отвержение. А это отвержение, в свою очередь, приводит к смерти, неверию, нечестию, бедствиям и трагедии. Кстати, дорогие друзья, возможно, вы считаете, что казнь младенцев в Вифлееме – страшное зло. Но если вы посмотрите на бедствие 70-го года, то это была лишь капля в море. Тогда, в 70-м году новой эры, войска Тита уничтожили более 1 000 000 иудеев. Так что это было только начало. Ужас этих 2 трагедий еще более меркнет в сравнении с тем, что должно произойти во время Великой Скорби, когда восстанет Антихрист и устроит невиданное доселе кровопролитие среди Израиля. О влиянии власти этого лже-мессии Ирод мог бы только мечтать, поэтому история казни младенцев – это лишь капля в море и самое начало. Хорошо, спросите вы, но почему об этом говорится здесь? Потому что так исполнилось пророчество. Посмотрите в 17 стих. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет, их жизнь оборвалась». Их больше нет. Давайте остановимся на этих событиях более подробно, чтобы разобраться в их сути. Матфей пишет, что это произошло согласно предсказанию. Только у Матфея есть отсылка на этот сюжет. История младенца вторит теме исполнившихся пророчеств о Рождестве Христа Царя, который является ключевой в Евангелии от Матфея. При каких обстоятельствах было изначально дано это пророчество? Давайте обратимся к книге пророка Иеремии, 31 главе, к 31 главе, 15 стиху. Изучив первые 2 пророчества, мы уже поняли, что новозаветные авторы иногда очень необычно используют тексты Ветхого Завета. Иногда мы просто не понимаем, почему автор говорит так или иначе. В отрывке Иеремии 31:15 содержится пророчество, но из самого текста совершенно не ясно, что это пророческое слово. Обратите внимание, мы знаем, что это пророчество, потому что так сказал евангелист Матфей, хотя в тексте это не очевидно. «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Это и есть то самое пророчество. Мы рассмотрим его контекст. Мы рассмотрим его контекст, чтобы лучше понять его сущность и смысл. Пророчество Иеремии, наверное, самое трагичное за всю историю Израиля, потому что своими устами пророк возвещал приговор своему погибающему народу. Это своего рода лебединая песня, которую Иеремия пел сквозь слезы. Он знал, что никто не послушает и не покается, и плен неизбежен. И в этом тексте Иеремия провозглашает суд. Позже придет другой пророк, гораздо более великий, чем Иеремия, и он снова будет проповедовать то же осуждение тому же народу. Библия говорит, что однажды, глядя на Иерусалим, он произнес: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». В Священном Писании сказано, что тогда он заплакал. Иеремия тоже видит обреченный народ и оплакивает его, подобно Иисусу. А сейчас мы вместе посмотрим, как эти события и пророчества взаимосвязаны. Сосредоточьтесь. В это сложно поверить, но даже в пророчестве Иеремии есть великая надежда. И на самом деле это восхитительно. С 30 по 33 главы в середине книги можно найти надежду, радость и утешение. Иеремия проповедует о наказании, о том, что вот уже скоро вавилоняне уведут иудеев в плен, и это будет ужасное бедствие. Но в пучине страданий появляется великая отрада и великое упование с 30 по 34 главы. Итак, обратите внимание, что текст о плаче матерей, о сетовании и об умерших детях и тому подобном находится именно в той части книги, где содержится величайшая надежда, радость и утешение. Почему? Потому что в этих главах, хотя и говорится о слезах, печали и скорби, он указывает на грядущего Спасителя, возвещает приход Мессии, который вернется и восстановит мировой порядок. Этот текст провозглашает великие перемены. А теперь посмотрим на Иеремию 31:16. «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, возвратятся сыновья твои в пределы свои». Другими словами, Бог говорит Иеремии: «Да, это печальный день, ты видишь великий суд, и твои рыдания понятны, но не плачь больше, я выкуплю твоих сыновей». Через 70 лет обещание Бога исполнилось. Мы можем точно так же истолковать и пророчество Матфея. «Повсюду плач, Рахиль оплакивает своих детей. Везде вопль и стенания, потому что сокрушительная кара постигла народ, отвергающий Мессию. Но есть надежда, ведь уже тогда оставался спасительный остаток. И как написано в 11 главе Римлянам, Бог снова соберет вместе свой народ. Он вернет их домой, и они воззрят, своего Мессию». Пророк Захария говорит об этом так: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Апостол Павел проповедует о том же: «И так весь Израиль спасется». Итак, вы видите общую параллель, и именно о ней я сейчас говорю. Между этими событиями есть общая параллель. Иеремия проповедовал осуждение, израильский народ сетовал о неуемном бедствии, но Иеремия говорил: «Не плачьте, потому что все переменится, грядет спасение». То же самое происходит и с Иисусом. Когда он пришел на землю, народ плакал от того, что отвержение повлекло за собой наказание. Но больше не нужно печалиться, ведь придут перемены, и Израиль обретет избавление. Теперь мы видим, в чем заключается аналогия. Евреи горевали, они плакали, попав в плен и находясь в рассеянии. Ирод не принял Мессию, проявив ненависть и мстительность, и результатом стало кровопролитие в Иерусалиме. А позже первосвященники, книжники и весь народ равнодушно отвергли Иисуса. И за все это им пришлось заплатить большую цену. Но слово Господа несет справедливость. Во времена пророка Иеремии сердца матерей должно быть согревала надежда. Это та же самая надежда, которая теплилась в душах матерей во времена Иисуса. Они ожидали поразительных перемен. Надежда не умирает, избавление обязательно придет. Мы уже заметили, что вся эта мысль вращается вокруг имени Рахиля местности, называемой Рама, и в этом стоит разобраться. Предлагаю вместе вернуться к тексту Евангелия от Матфея и побеседовать о Раме и о Рахиле. Какое отношение к этой истории имеет город Рама и женщина по имени Рахиль? Давайте рассмотрим Раму. Это небольшой город, располагается в 8 километрах к северу от Иерусалима. Это даже не город, а скорее поселок. Нам важно помнить, что Израиль в то время был поделен на два царства – Южное и Северное. А Рама находилась на самой границе между этими двумя царствами. Об этом написано в 15 главе 3 книги царств. Здесь обычно собирали пленных побежденной стороны, чтобы отсюда отправлять их в ссылку в дальние страны. Когда завоеватели уводили в плен израильтян, Именно из Рамы начиналось их переселение. Из-за географического положения Рама приобрела символическую значимость для обоих царств – Северного и Южного. Можно сказать, что в этом месте Израиль как бы вновь воссоединялся, потому что Рама была на границе между двумя царствами. Город Рама всегда был символом скорби, потому что именно оттуда евреев уводили в плен. Рама – это место плача. Почему тогда Иеремия говорит о Рахиле? Пророк использует язык образов. Речь совершенно не о том, что женщина по имени Рахиль действительно ходила в Раму и плакала там. Рахиль символизирует еврейских матерей. Также этот образ служит напоминанием об изгнании сыновей и дочерей Израиля из своей земли. Еврейские матери рыдают, ведь их детей забирают силой. Смысл этой аллегории состоит в следующем. Рахиль, как мы помним, была любимой женой Иакова. Она родила Иосифа, который, в свою очередь, стал отцом Ефрема и Манассии. Оба они являются основателями Северного царства. Часто эти земли библейский текст называет Ефремом. Северное царство – это Ефрем, сын Иосифа, сын Рахили. Получается, Северное царство вышло из утробы Рахили. У Рахили был еще один сын – Вениамин. Он стал праотцом племен, которые обосновались в Южном царстве. Теперь становится ясно, почему в иллюстрации Иеремии Рахиль становится главным персонажем. Пророк изображает ее стоящей посреди Рамы. На ее глазах Ассирия забирает в плен евреев Северного царства, а Южное царство угоняют в плен Вавилон. Образно говоря, Рахиль произвела на свет и север, и юг, и она горько плачет о своих детях, видя, как их уводит в вавилонское пленение. Образ Рахили – это плачущие матери богобоязненного народа, дети, которые вынуждены покинуть свой дом не по своей воле. Она слышит их рыдания, и слезы льются из ее глаз. Рахиль скорбит. Сначала она лишается Израиля и Ефрема, а потом Иуды и Вениамина. Это та самая Рахиль, которая говорила своему мужу в Бытие, 30 главе в 1 стихе, «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Из всех матерей именно она больше других желала познать радость материнства. А сейчас она стоит между двух народов, которые произошли от ее чрева, и видит, как их угоняют в рабство. Ее сердце разрывается на части. Иеремия использовал образ Рахили в Раме, чтобы сказать, Израиль рыдает о своих детях, уводимых в плен. Когда народ этой земли уводили в рабство, казалось, что Господь позабыл и оставил своих детей, детей Рахили. Однако, лишь только представив читателю картину плачущей Рахили, Иеремия сразу же приступает к ободрению. «Перестань плакать, есть надежда. Это весть о спасении. Они обязательно возвратятся». И мы знаем, что так и случилось. Позже, в 33 главе, Иеремия упоминает о праведной отрасли, о Господе Иисусе Христе, который вернет их домой. И в конце печаль обратится в радость, когда остаток спасется от плена. Но вернемся к тексту Евангелия от Матфея. Здесь ясно показано, как Святой Дух использует этот образный пример. Чтобы открыть время рождения Христа, Матфей становится свидетелем избиения младенцев и приводит прекрасную параллель из пророчества Иеремии. Он словно говорит, Рахиль снова будет рыдать о своих детях. А почему именно Рахиль? Это символ матери Израиля. Даже в наши дни вы можете увидеть знак на автомобильных дорогах, ведущий к месту ее захоронения. Некоторые исследователи утверждают, что слово «рама» означает «возвышение». Вифлеем был расположен на высоте, и потому его мнение, что в те дни этот город тоже могли называть «рама». Таких мест в Израиле было немало. Пророк Иеремия лишь метафорически обращается к образу Рахили в своих пророчествах. А Матфей делает отсылку на историю о плаче Рахили в Раме. Во-первых, потому что ее могила расположена недалеко от Вифлеема Рамы, то есть возвышения. Во-вторых, чтобы показать, как этот сюжет схож с реальными событиями Рождества Мессии. Итак, Рахиль снова плачет. Но уже не потому, что Вавилон или Ассирия уничтожали ее народ. Сейчас это сделал Ирод, и он не какой-то чужой правитель, а царь, который царствует в Израиле. И здесь, несмотря на кровопролитие, несмотря на то, что настоящий царь вынужден спасаться бегством, надежда все же есть. Великий царь вернется. Откуда? Он вернется из Египта. Его благая весть будет проповедана повсеместно, и остаток спасется. Рахиль, не плачь больше. Утри слезы. Тоска скорбящих вифлеемских матерей, младенцы, убитые Иродом, без сомнения, это был знак приближающегося суда. Это признак страшного духовного рабства Израиля, которое продолжается до сих пор. Но в конечном счете для остатка предназначено избавление и благословение. Но убитые младенцы этого не знали. Они стали первыми мучениками, но в конце концов и у них будет победа. Если я верно понимаю Писание, то эти детки, несомненно, тот час попали в присутствие Божие, который открывает объятия детям и говорит, «Не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие, Теперь бездушные матери могут вытирать слезы, ведь тот, кто сейчас скрывается в Египте, вернется, чтобы принести спасение и возвратить детей их родителям. Поразительно. Пророк дал нам пример, но мы не смогли его постичь. Друзья, на самом деле мы не способны понять все ветхозаветные пророчества. Помните ли вы, как апостол Павел снова и снова называет пришествие Христа тайной? Это тайна, это нечто скрытое. И новозаветный автор по великолепному вдохновению Святого Духа позволяет нам прикоснуться к этой загадке и проникнуть в ее смысл. Мы вдруг осознаем, что сам пророк Иеремия никогда не смог бы полностью растолковать свое собственное пророчество, хотя бы и пытался исследовать его и объять своим разумом. И никто не смог бы. До тех пор, пока Господь не послал Матфея и не вдохновил его Святым Духом, чтобы объяснить этот стих и обогатить его величественным смыслом, примечательно ко Христу. Итак, царь родился в Вифлееме, как предсказал Михей, потом бежит в Египет, исполнив пророчество Осии. Он стал причиной плача Рахили, матери Израиля в раме. Так сбылись слова пророка Иеремии. И вот теперь Матфей вплетает в изумительную череду исполнившихся пророчеств Назарет. Стих 19. «По смерти же Ирода, я думаю, вам будет интересно узнать, что пишет о причине его смерти Иосиф Флавий в своем труде «Иудейские древности». Его внутренности покрылись язвами и гнили, наполненные личинками. Его тело охватывали судороги, а дыхание стало зловонным. И ни целители, и ни теплые припарки не принесли ему облегчения». Ну что сказать? Кажется, такую смерть он заслужил. Продолжим читать 19 стих. «По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте. Помните, ангел сказал Иосифу ожидать». В 13 стихе находим повеление ангела. «Беги в Египет и оставайся там». Думаю, прошло совсем немного времени, и царь Ирод умирает. Теперь он уже не может навредить младенцу. И дальше снова является ангел и указывает на следующее место, где исполнится четвертое пророчество. Это Назарет. Стих 20. «И говорит, встань, возьми младенца и матери его». И снова обращаю ваше внимание на то, что Матфей упоминает сначала Иисуса, а лишь потом Марию. «И иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Очевидно, Ирод был не единственным, кто желал убить новорожденного царя. Были и другие люди с недобрыми мыслями. Но Бог разрушил их злой умысел. Больше об этом в Библии ничего не написано. Но важно, что Матфей использует причастие во множественном числе. Искавшие. Их уже нет в живых. 21 стих. «Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву». Интересно, что здесь нет указания на какое-то конкретное место. Они просто вернулись в Израиль из Египта и направились из южной части страны к Вифлеему и Иерусалиму. Скорее всего, Иосиф и Мария считали, что им следует идти именно туда. Безусловно, Иосиф и Мария знали, что младенец, родившийся в их семье, Эммануил, с нами Бог. Они верили, что ему суждено стать спасителем и избавить свой народ, ведь об этом свидетельствовало значение его имени. Они знали, что Иисус был послан самим Богом, об этом сказали ангелы. Возможно, Иосиф и Мария полагали, что поскольку их сын царь, то будет разумно держаться поблизости от Иерусалима или хотя бы Вифлеема, где он родился. Но ситуация быстро изменилась. Как написано в 22 стихе, Иосиф, услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Он опасался останавливаться на юге в районе Иерусалима и Вифлеема. Далее в тексте сказано, но получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Сейчас я постараюсь объяснить причину этого страха. Ирод крепко держал власть в своих руках, но после его смерти царство разделилось. Северная часть Галилеи досталась Ироду Антипе, а Архилай стал правителем Иудеи. Нужно заметить, что оба они были сыновьями Ирода, которые остались в живых. Их отец обладал при жизни гораздо большим влиянием, и они даже не были царями. Будет правильнее назвать их губернаторами. Антипа управлял Галилеей на севере царства, а Архилай на юге. Услышав, что теперь Иудея находится под властью Архилая, Иосиф испугался и стал серьезно сомневаться, стоит ли туда идти. При жизни отца Архилай снискал репутацию жестокого и сурового человека. История повествует о том, что царь Ирод пожелал установить над входом в иудейский храм символ, особо почитаемый римлянами, огромного золотого орла. Иудеи считали это не просто недопустимым, в их глазах это была мерзость. Более того, для них это было прямым нарушением Божьей заповеди, записанной в Исходе 24. «Не поклоняйся другим богам». Римляне верили, что орел – воплощение Зевса, то есть Юпитера. Для них он был символом божества. Ирод буквально хотел поставить идола над Божьим храмом. В то время жили два известных религиозных деятеля – раввины Иуда и Матфей. Они были учеными людьми, учителями закона. Не путайте их с библейскими героями. Иуда и Матвей собрали своих учеников и обратились к ним. Будете ли вы терпеть такое унижение? Позволите вы случиться беззаконию? Позволите ли вы этому нечестивцу поставить орла над храмом? Своими речами они возбудили молодых людей к бунту. Конечно, взбудоражить молодежь очень легко, легко подтолкнуть их к протесту. Я часто вспоминаю книгу Уильяма Уилберфорса «Революция ради революции», в которой он рассказывает, как однажды к нему подошли студенты и сказали ему: «Мы собрали группу и готовы устроить революцию. Вы нам не подскажете, против чего же мы можем восстать?» Да, действительно, иногда студенты рассуждают именно так. Но ученики Иуды и Матфея взбунтовались, потому что у них был весомый повод для восстания – патриотизм и религиозные чувства. Эти молодые люди, поощряемые своими учителями, взобрались на крышу храма и изрубили золотого орла топорами на куски. Их арестовали и привели к царю Ироду. Чтобы предотвратить массовое восстание, тот решил отправить их в Иерихон на суд. Наказание для юношей было достаточно мягким, а вот двух раввинов казнили. Ирод умер перед праздником Пасхи, и в Иерусалиме начались сильные протесты из-за убийства Матфея и Иуды. Это произошло как раз перед тем, как Иосиф собирался вернуться с семьей из Египта. После смерти этих популярных учителей волнения перерастают в серьезные восстания, и к власти приходит Архилай. Он жестоко подавляет бунт и устраивает кровавую резню среди иудеев. Их просто выстроили в ряд и убили, одного за другим. Тогда погибло около 3000 евреев, многие из которых были паломниками и пришли в Иерусалим на праздник Пасхи. Это были страшные времена, когда у иудеев поднялось чувство национального самосознания, а правитель устроил настоящее кровопролитие. Архилая боялись и ненавидели. Безнравственный, беспринципный, подобно некоторым ветхозаветным царям, он превзошел своего нечестивого отца. Даже римляне решили отстранить его от должности. И на его место вскоре пришли другие правители, и одним из преемников на посту правителя иудеи был человек по имени Понтий Пилат. Теперь мы ясно понимаем, почему Иосиф не решился идти в Иудею. Его опасения подтвердились. Мы читаем в 22 стихе, что он, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Ангел сказал ему: «Иди в Галилею». И далее в стихе 23 мы понимаем причину. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Это четвертая часть пророчества о рождении Иисуса, свидетельствующих о его царственном происхождении. Ему суждено было вернуться в Назарет. Между прочим, не стоит забывать, что этот город был родиной Иосифа и Марии. Евангелист Лука в 4 стихе 2 главы говорит, что они были родом из Назарета. Они должны были вернуться, чтобы исполнилось предсказание пророков о том, что Иисус будет Назареем. Что касается слова «Назарей», то если вы попробуете поискать в Ветхом Завете эту конкретную фразу «Он Назареем наречется», у вас ничего не выйдет. Но давайте прочитаем еще раз у Матфея. «Да сбудется реченное через пророков». Обратите внимание, слово «пророки». Оно употребляется во множественном числе, и это важно. Вы не сможете найти в тексте Ветхого Завета пророков, которые говорили бы что-либо подобное. Как это возможно? Спросите вы. В Ветхом Завете просто нет такого пророчества. Такое предсказание не записано ни в одном ветхозаветном тексте. Некоторые исследователи поспешили взять это пророчество с текстом из Исаии 11.1, где Христос назван ветвью, по-еврейски «Нецер». Это и есть Назарет. Я думаю, что между этими словами нет никакой связи. И кроме того, стоит помнить, в тексте говорится о том, что это слово сказано через пророков во множественном числе, а не через одного пророка Исаию. Поэтому текст Исаии 11.1 настолько неясен, что, мне кажется, здесь нет никакой связи. Тогда возникает резонный вопрос. Почему Матфей говорит о пророках во множественном числе? Ответ прост. Об этом говорили пророки, но в текстах Ветхого Завета об этом не упоминается, до тех пор, пока Матфей не записал эти слова. Вы можете возразить: «Хорошо, но ведь Матфей сам признает, что это было сказано ветхозаветными пророками. Разве они что-то говорили, что потом не было записано?» Надеюсь, вас это не сильно шокирует, но это действительно так. И, кстати, есть немало высказываний, которые не были записаны в Ветхом Завете, но при этом имеют весьма существенное значение. Возьмите, например, послание Иуды, стих 14. «О них пророчествовал Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Но знаете что? В Ветхом Завете этих слов нет. Их просто нет. Откуда же мы знаем, что он это сказал? Об этом нам поведал Иуда. А откуда знал Иуда? От Святого Духа, потому что писал под его вдохновением. Знаете, кто сказал, что Мессия будет Назареем? Пророки. Но впервые об этом сказано в Новом Завете, в Евангелии от Матфея. Но еще удивительнее, что Матфей не дает читателю никакого пояснения. Он просто пишет: «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Я уверен, что современникам Матфея это было бы прекрасно известно. Итак, рождение нашего Господа в Вифлееме, бегство в Египет, плач в Раме и имя Назарей. Статус городка Назарета был совершенно незавидным, ведь само название городка стало синонимом для насмешек и издевательств. Во времена Первой Церкви так дразнили христиан, чтобы оскорбить или унизить их. Тот, кто жил в Назарете, к этому городу было абсолютное презрение. В книге Деяний 24:5 местные иудеи так описывают апостола Павла. «Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси». Это сказано с издевкой. Именно поэтому, как я считаю, это пророчество появилось в тексте Евангелия. Друзья, Ветхий Завет из раза в раз повторял, что Иисус будет презираем, что на Него будут смотреть свысока, что Его будут отвергать и ненавидеть. Об этом же говорят и пророки Исаия в главах 49-53 и псалмопевец в псалмах 21-68, в Даниил в 9-26. В Талмуде Иисус Христос упоминается под именем Иешуа Ханоцри. Это имя означает «Назарей». Ни разу Христа не называют вифлеемлянином, хоть он родился в Вифлееме. Ему дают прозвище «Назарей», потому что это унизительный термин. Иероним писал, что в синагогах молились молитвы, в которых христиане подвергались анафеме и назывались «назарянами». Да изгладятся они из книг живых и с праведниками, да не напишутся. Эти назареи. Отношение к Иисусу было абсолютно иным и уважительным, если бы его считали жителем Иерусалима или Вифлеема. Но по слову самого Бога Иисус должен был вызывать презрение и подвергаться насмешкам. Его назарейское происхождение обеспечило бесчестие для Иисуса в будущем. И все же он не мог быть не связан с Назаретом. Именно Назарет наградит его прозвищем «Иисус Назарянин». Христос был презрен, унижен и в итоге убит. Он нарекся Назареем. Видите, связывая на карте точки, важные в истории Иисуса Христа, Матфей рисует шедевральный сюжет. Пророк Михей предрек рождение Мессии в Вифлееме. Иисус там родился. Осия предсказал бегство в Египет, и оно произошло. Иеремия говорил, что будет плач матерей, похожий на плач Рахили, когда они будут рыдать о детях около ее гробницы, в Вифлеемской раме. И это стало реальностью. Древние пророки предсказывали, что Иисуса назовут Назареем, и сам он будет жить в Назарете. Так и случилось. Каждый раз он в точности исполнил пророчество, утверждая свое полное право на царский престол. И об этом свидетельствует Матфей. Иисус – царь, его пришествие в этот мир, его родословие, почет, слава, ревность и ненависть. Исполнившиеся предсказания разрушают любые сомнения в истинности его царского статуса. И поэтому он пришел в этот мир. Давайте помолимся. Отец наш, мы знаем, что величие Христа бесспорно и подлинно. Его господство не фальшивое, и великолепие его царства вечно. Это не мимолетная вспышка славы любой земной монархии. Иисус царствует и будет царствовать вовеки. Он утверждает свое царство не мощью армии, не числом подданных, не блеском своих владений, но самим своим естеством, тем, какой он есть. Мы верим, что он будет увенчан, как царь царей, а земные империи исчезнут без следа. Господи, мы видим, как по-разному люди воспринимали приход Мессии. Первосвященники и книжники остались равнодушны к этому событию и оставили его без внимания. Царь Ирод, ровно как и другие ненавистники, противники истинного царя, негодовали в ярости, желая убить младенца, а волхвы, мудрецы, поклонялись ему. Матфей призывал израильский народ оставить ненависть и безразличие и признать Иисуса истинным царем. И сквозь столетия его призыв звучит и для нас. «Отец наш Небесный, в молитве мы просим, помоги нам не забывать, что Иисус – Царь царей и единый Господь. Помоги нам положить всю нашу жизнь к ногам Христа и прославить Его. Мы молимся в чудное и славное имя Иисуса. Аминь».
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U – gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.